Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева. Со своим особым мнением сегодня журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Сегодня появились такие, ну, даже не слухи, а заявления, что Российская Федерация изучает возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека. Некие источники об этом стали сообщать, и появились комментарии о том, что вообще-то ЕСПЧ себя ведет не очень правильно и справедливо. Присмотрение жалоб против России, политизация позиции ЕСПЧ возрастает. Аргументации и доводы российской стороны не принимаются во внимание, но все говорит о том, что мы недовольны ЕСПЧ и как бы можем и отказаться. Можем отказаться?
Да, мы отказаться
Российская
с вами
Федерация.
Не можем.
Российская
Федерация, я считаю, не может отказаться от этого единственной независимой судебной инстанции, где, по крайней мере, российским гражданам может быть предоставлена некая состязательность. Потому что в России большинство судов заранее совершенно ясен результат, что государство, если идет против гражданина, государство выиграет. Если богатый против бедного, богатый выиграет. Судьи, как в комедии Гоголя «Ревизор», Ляпкин-Тяпкин там был судья, как правило, там с городничим и с патчмейстером вместе, понимаете ли, там живут и по саунам пьют. Поэтому, да, вот российское это государство бюрократическое, олигархическое, оно, конечно, не заинтересовано в наличии ЕСПЧ. Поэтому давайте говорить не мы, а мы заинтересованы с вами, граждане разных взглядов, левые, правые, либералы, не знаю, консерваторы. Потому что мы понимаем прекрасно, что здесь нам справедливость найти очень трудно судебную. А там при всех издержках, при том, что да, есть политизация ЕСПЧ, бывает и политизация ЕСПЧ. Но большая часть дел, которые там рассматриваются, это объективные, честные юридические дела по вопросам, по которым здесь люди не могут найти никакой справедливости, никакого решения. Поэтому то, что правящая олигархическая бюрократия кривится на ЕСПЧ, приговоры которых она обязана исполнять, то, что она хочет совсем отморозиться и стать подобно такой Салтычихе, которая является единственным судьей и хозяйкой своих крестьян, да, крепостных, подневольных. Ну да, это их такая мечта. Мы это не должны допускать.
Все, кто стоит...
Мы должны... Это должен быть гражданский протест. Мы должны требовать в данном случае. Вплоть до, я считаю, акций каких-то уличных, понимаете? Выход из ЕСПЧ – это страшный удар по гражданским правам наших людей. Просто страшный удар. И мне очень понравилась позиция Татьяны Николаевны Москальковой, нашего омбудсмена. Она как юрист, как профессионал, как советский юрист, подчеркну, то есть юрист как бы настоящий, вот с хорошим так образованием, она, как я понял, выразила озабоченность этими требованиями.
Она сказала, что это шаг назад.
Это не просто шаг назад, а это шаг практически в крепостное право. Знаете, когда суд помещика, а местные суды – это суды помещиков фактически, как правило. А особенно в регионах, еще в Москве, да и в Москве тоже, честно говоря, знаете, так тяжеловато найти справедливость. Да, это, конечно, не шаг назад, а это просто прыжок назад будет.
А если такой прыжок состоится в какой-то момент, знаком чего это для вас будет?
Знаком того, что государство абсолютно, как говорится, обнажает свою природу, что государство, что бюрократия считает государством только себя. И бюрократия считает, что они это есть Россия. Да, собственно говоря, они это проговорили, когда Володин сказал, Россия это Путин. Вот Путин и все, кто с Путиным работает, это Россия. А мы все остальные, это какие-то непонятные такие насекомые социальные, которые между собой мы там спорим, там, хороший Запад, плохой Запад, там, не знаю, Путин такой-сякой, Навальный, там, ну, это все такое гудение насекомых, да, как у Бродского, там. А мы им как бы мешаем. Но вот если они это сделают, то, значит, это будет, я считаю, шаг к еще один шаг серьезный к фашизации режима.
А такие шаги уже делаются?
Ну, пока это только угроза, пока это идет проверка на прочность про ЕСПЧ. Вместо того, чтобы создать нормальную юридическую процедуру, вместо того, чтобы создать и поддержать систему адвокатуры, пусть защищает интересы государства. но не относитесь к этому спонтанно. Наоборот, создайте институт юридический, там, в консультации с, значит, с омбудсменом, там, не знаю, с правозащитными организациями, какими-то государственными даже, да, там, с общественной палатой, например, как не относись к общественной палате. То есть государство имеет право защищать свои интересы, да, в ЕСПЧ. И оно защищает свои интересы, получается, на улицах полицейскими дубинками, в прокуратуре, значит, исками прокуроров, в следственных комитетах делами, которые они заводят, в судах судебными решениями, которые они принимают против людей. А мы не можем никак защищать свои интересы. Поэтому я думаю, что при всей моей критике Запада и его позиции, ЕСПЧ – это, безусловно, юридическое достижение, который я считаю одним из огромных плюсов, ну, как бы и 90-х, и 2000-х годов. А одним из немногих, буквально там 1-2 было плюсов. Вот, свобода слова, за что моя всегда будет личная благодарность Михаилу Александровичу Федотову, который был автором этого закона. Он тогда был министром печати. И вот это ЕСПЧ. Два. Я вижу только плюсы. От этого нельзя отказываться. За это надо бороться. Это касается каждого гражданина. Ну, в такой мере, конечно, нет. Шаги есть, но тот закон был настолько демократическим, что он как бы создает фундамент. Даже когда они отжирают от него по кусочкам, все-таки вот эхо Москвы работает, понимаете, там дождь работает, хотя их называют там враждебными, там Жириновский говорил, враждебные СМИ, да, эхо Москвы, кто? Это Жириновский, по-моему, говорил, не хочу. Ну, кто-то там постоянно говорит, что вы там враги и так далее. Ну, говорит и говорит, понимаете. Ну,
но выступать-то сюда приходят, да.
Да.
А как вы прокомментируете, кстати, о свободе слова, уход Павла Грудинина с дебатов на Первом канале, а также заказную пропаганду против него? Так формулирует наш слушатель из Курска Стас Путин.
Я поддерживаю Павла Николаевича, я его доверенное лицо. Я сегодня вот впервые в качестве доверенного лица участвовал тоже в дебатах. Это был прямой эфир на Дальний Восток, на России в 23 по-моему, 15 это будет у Соловьева.
Угу.
И то, что лично Павел Николаевич не захотел участвовать в этом спектакле, ну, это его право как политика и как кандидата в президенты. Я считаю, что он поступил совершенно правильно, потому что если первое лицо, как бы президент действующий, отказывается от прямой дискуссии с оппонентами, то главный кандидат от оппозиционных сил, от самой большой оппозиционной партии, которая имеет в Думе ни много ни мало, там, по-моему, больше 12% КПРФ имеет, я считаю, тоже имеет право уйти с такого политического шоу. Я с уважением отношусь к своим оппонентам. Я их сегодня видел. Сегодня была, кстати, очень интересная дискуссия по экономике, в которой мы все практически, несмотря на разницу наших взглядов, констатировали кризис, просто катастрофу экономическую в стране. Но, конечно, это абсурдная ситуация. То, что он кто? Царь. Он бог Путин. Он вообще-то гарант Конституции. Он может хотя бы обсудить с нами Конституцию? Вот с Грудининым, там, не знаю, с Явлинским,
ну, мы же говорили про
Собчак и так далее.
Вот.
Ну, в этой системе, мне кажется, эта система идет к гибели таким образом. Мне кажется, что эта система не жизнеспособна таким образом. Главное, я поражаюсь, ведь сам Владимир Владимирович Путин – это человек, который прекрасно говорит, формулирует, реагирует на вопросы достаточно быстро.
Мы никогда не видели его в дебатах.
Мы не видели в дебатах, но мы видели его вот в общении с народом, там, да, на опросы журналистов. Вот Ксения Собчак, которую там я критикую по разным вопросам, но вот по этому вопросу я ее поддерживаю. Она же постоянно его фактически как журналист провоцировала на прямые дебаты. И он шутил, он говорил, он ведет себя как адекватный и хороший публичный политик. Кто ему советует отказываться от этих дебатов? Зачем ему советуют эти вещи? Я считаю, что это работает не на него. Это работает на уничтожение конституционного строя, некую сакрализацию первого лица. Это неправильно, это ненормально. Я считаю, что Путин великолепно выглядел бы в дебатах, совершенно не унизил бы себя. Формат можно было бы дебатов и изменять, если у какие-то есть там претензии, индивидуальные, допустим, дебаты. Или как, ну, там, в общем, там разные форматы возможны. Но, в общем, я считаю, что это в целом вот отказ его от дебатов, это его следование совету каких-то технологов, которые рядом с ним сидят, что, дескать, вам ваша личность настолько сакральна, ваша позиция настолько запредельно уже божественна, и настолько как бы вы несете такую большую ответственность, что, что вам с этими червями, с этими насекомыми, которые там внизу обсуждать? Вот они соберутся в манеже, преданно посмотрят на вас там и послушают там про ракету, которая летает там.
Про ракету. Про ракету мы поговорим в следующей части нашей программы. Это «Особое мнение». Журналист Максим Шевченко с вами. Мы вернемся после небольшого перерыва.
Реклама. С вами режиссер-мультипликатор и художник Юрий Нарштейн и издательство «Витта Нова».
Мне нравится, что, во-первых, использованы слова Данте из его сочинения «Витта Нова. Новая жизнь». Мне нравится сам подход к литературе как к вселенскому факту. Такой подход отражает сразу на качестве книг. Поэтому, прежде всего, высокое качество книг. Если говорить о книгах, которые мне довелось читать или смотреть, для меня, например, было явлением, что издательство «Витта Нова» сделало книгу по Форту Александра Алексеева, книги «Братья Карамазовы». Александр Алексеев был невероятной мощью режиссер, мультипликатор и художник. Я могу только пожелать, чтобы, во-первых, издательство не сдохло, продолжало существовать назло всем чиновникам, кто не читает книги и считает их большой вредностью для общества. Вот пусть это издательство живет назло всем, продолжая свою просветительскую работу и в слове, и в изображении.
Лучшие подарки тем, кто вам дорог, в интернет-магазине vittanova.ru.
ООО «Виттанова» 198-097, Санкт-Петербург, Огородный переулок, дом 23, ОГРН 102-780-27-0159.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами «Особое мнение» журналиста Максима Шевченко. Меня зовут Ольга Журавлева. Номер для связи вам известен. +7 985 970 45 45. На Ютьюбе тоже есть чат, так что присоединяйтесь, если еще не. А вот и вопрос, который пришел по интернету. Теперь по посланию, пишет Василий. То, что показали всем Кузькину мать, ну, может, так и надо. Я возвращаюсь к нашей жизни. Может, я не прав, но я не услышал никаких шагов по борьбе с коррупцией, а также по индустриализации 2, по развитию политической конкуренции гражданского общества. Поддержку политической конкуренции мы сейчас видим по дебатам, считает Василий. Но ведь действительно, как-то все очень было указано в основном только на нашу силу, вот на ракеты, на эту презентацию картинок.
Смысл послания... Это было не обращение к внутренней жизни, это было послание американцам. И все вот это вот многочасовое действие было только ради вот этой вот куска там длиной в 1.5 минуты. Показать ракету, которая летает и облетает все вот эти системы ПВО. И сказать, что там было прямое обращение просто к американцам у него, да? Угу. И сказать, вот знаете, что у нас есть такое оружие. И просто вопрос же не в том, что у нас есть, а у кого у нас есть оружие. В чьих интересах это оружие будет действовать. Нам рассказывает это государство устами президента, что их интересы, вот его там, не знаю, Сечина, Миллера, Дерипаски, Прохорова, там, не знаю, Фридмана, Авина, кто там еще у нас есть, значит, там, Усманова, это есть интересы России. Совокупный интерес сильных, больших, властных, богатых людей – это и есть интерес страны, да? Это люди, которые, как на Питерской улице, просто вот выскочили вверх, поднялись, угу. Там, и являются лидерами такими, дерзкими, азартными, да, рискующими.
А зачем обрез-то показывать?
Вот. Собственно говоря, их задача, вот этой правящей элиты сейчас, правящей верхушки, в том, чтобы мир, американцы в частности, признали их право быть Россией. Вот как Николай II говорил про себя, я хозяин земли русской, да? Угу. Вот Путина тоже, они хотят, чтобы американцы признали, что вы не просто там, не знаю, бывшие, там, не знаю, бизнесмены или бывшие полковники КГБ, которые стали вот вдруг сейчас великими там президентами и олигархами, а что вы еще вот и есть полномочные представители исторической России. Потому что с легитимным признанием до конца ведь не все так сильно хорошо, понимаете? Как бы признают, что да, там, помните, как вот бегемот в «Мастере и Маргарите»? Свистнуто, там, не возражаю, свистнуто, неплохо, говорит он, коровьего, да? Или коровий бегемот. А, нет. Ну, в общем, кто-то
там... Ну, неважно, хорошо, да. Свист
уже
неплохо.
В общем, вот эти два персонажа между собой. Как бы да. Но как, каким образом признают твою подлинность как мирового субъекта? Сидеть просто в ООН, мы видим, недостаточно. Экономически, ну, тебе никуда не позволяют особо участвовать. Может, они и рады были бы стать пятой экономикой мира, как Медведев прогнозировал, да, и хотел. Но никто это не позволит просто так сделать. Потому что Запад после распада Советского Союза выделил для постсоветской территории единственную роль. Это поставка энергоресурсов и иных материалов на Запад. Никакой экономики Запад здесь не предполагает, как и никакого демократического свободного общества.
Санкции не вчера, не сразу начались.
Дело не в санкциях. Дело в том, что легитимность постсоветских элит целиком и полностью зависит от того, какой палец поднимет в Вашингтоне дядя или тетя. Там, вверх поднимет или вниз. Скажет, ты хороший, даже если ты будешь супертираном, как Туркменбаши. Но Западу вот выгоден был Туркменбаши. И несмотря на то, что там был ад кромешный, понимаете, вот он его признавал, да? Потому что Туркменбаши решал максимально эффективно единственную задачу, которая для этих как бы анклавов постсоветских существует. Это поставлять газ, значит, с помощью корпораций транснациональных туда, на Запад.
Ну,
у него не было другой задачи.
Он решал такую задачу долгое время?
Нет. Здесь сложнее с российской правящей верхушкой. Для Запада здесь есть постоянно повод похмуриться на них. Потому что российская правящая верхушка не хочет просто послушно быть такими туркменбаши, такими русбаши. Они хотят еще и о каких-то смыслах исторических говорить. Понимаете, вот там вот российских смыслах, советских смыслах, досоветских смыслах. В этом контексте надо понимать статью Бортникова, например, которая была к столетию ЧК, которая просто такая сталинистская была. Они как бы понимают, чего Запад боится больше всего. Запад больше всего боится, на самом деле, фигуры Сталина и Ленина. То есть реанимации советского проекта, потому что советский проект был единственный период и истории России, ну, там, с Петровского времени, когда правители России не получали санкцию на свою легитимность оттуда, с Запада. Петр Первый получал, русские цари получали все эти принцессы немецкие. Ельцин, естественно, получал, Путин получал.
Слушай, Александр Благословенный.
Ну, в какой-то мере, конечно,
Третий.
Да, они уже там добились определенного статуса, но его, когда они особо щеки раздували, их поправляли Крымской войной и последующими там берлинскими и парижскими конгрессами, понимаете, где выяснялось, что какой бы ты, как бы ты там вот не душил поляков с венграми, да, но приплывет там пароходы англо-французские, сардинские в Крым, и ты потерпишь постыдное, хоть и героическое, благодаря подвигу солдат и матросов Севастополя, поражение, в котором ты покажешь, что твоя огромная империя, в которой ты унижаешь крестьян и держишь их там за рабов, и повелитель ей являешься там огромное количество людей, на самом деле неэффективно. И проиграет европейской коалиции западной. Поэтому это им постоянно показывали. Николаю показали, Александру Второму показали там, и так далее. Поэтому, собственно говоря, они постоянно пытаются доказать Западу, что они настоящие. Ну, да, в политике так устроено. Если ты сумеешь доказать, что ты настоящий. Но дальше смотрите, экономика, так себе прямо скажем, она полуколониальная. Она ориентирована на сырьевой экспорт и на завоз сюда их дешевой продукции. То, против чего в Индии Махатма Ганди, значит, протестовал, когда... Ведь в чем был, помните, там, протест Махатмы Ганди, с которым Путин в свое время хотел поговорить. Единственный, говорит, с кем о демократии, это с Махатмой Ганди.
Ждем соляного похода.
Когда Махатма Ганди, да, сказал, давайте выходить на улицы с ткацкими станками ткать, чтобы остановить, значит, завоз в Индию дешевых товаров, английских тканей, да, значит, британских. Вот Россия сегодня просто сливной бачок для экспорта, потому что они вступили в ВТО. Благодаря лоббизму Мордашова, Лисина и всех этих сталелитейных, значит, там магнатов, мегамагнатов, которые рассказывают нам анекдоты про изнасилованных механизаторов, а Путин, как говорится, добавляет, лучше бы доярку изнасиловали. Это рассказал один из лоббистов ВТО, Лисин.
Мы слышали это.
Да, вся страна это слышала, правда, они скрывают это от страны, потому что страна-то ужаснулась бы. Если бы это показали.
Вы думаете, ужаснулось бы?
Конечно, потому что, ну как, они так про народ разговаривают. Так вот, оружие – это единственное, что может на самом деле Западу быть неприятно и опасно.
Ну,
это некий фундаментальный камень суверенитета и легитимности – это оружие. И это, в принципе, я приветствую, что это оружие есть. Потому что я считаю, что Запад не относится к нам как к партнеру не потому, что мы плохие, неразвитые, а потому что изначально Запад видел и во времена гитлеровской Германии, и в 20-х годах Советский Союз и территорию Российской империи как Азию. Они об этом говорили открыто. Это не только нацисты говорили. Это говорили его союзники из британской элиты. Тоже нацисты, которые там были. Король в Англии был нацист.
Это и русские говорили.
Азия. Нет, секунду. Это говорили англофилы русские. Русские западники говорили. Большевики так не говорили. Большевики говорили, что мы представляем народ и что Россия это особый континент. Поэтому большевизм был единственной идеологией, национальной идеологией русского народа в истории вообще сформулированной. Когда пугачевщина, то есть естественная склонность к свободе и справедливости русского народа встретилась с научным марксизмом. Тогда появился большевизм, как единственная в истории успешная национальная освободительная идеология русского народа, которую поддержали другие народы. Поэтому все остальное, да, кроме оружия, сегодня у них нет защиты против Запада. То, что эта элита российская, она одной ногой на Западе, другой ногой здесь, в России. А, потому что их деньги, они как бы здесь, а на самом деле там. Они же деньги берут оттуда за
их. С женами они разводятся тоже в лондонском суде.
Они разводятся, да, они тоже. Вот нам они ЕСПЧ запрещают, а сами бегают в Лондон, понимаете, решать свои бизнес-проблемы. Потому что они понимают, что в Лондоне, как говорится, обе стороны признают, что не будет стоять за лондонским судьей, там, не знаю, МИ-6, который будет ему диктовать, как ему там судить в пользу Абрамовича или Березовского, например, там и так далее. То есть, может, и будет, но в какой-то степени там, не знаю, в общем, легитимность гораздо выше, прямо скажем.
Чем мы, Великая Россия с ужасной ракетой, отличаемся от Северной Кореи с не менее ужасной ракетой?
У нас свободная демократическая страна в целом гораздо более свободна, чем в Северной Корее. Не надо. Вот эти вот пропагандистские сравнения.
Нет, я не пропагандистское сравнение. Я говорю о способе воздействия на внешний мир. Он такой же.
Нет, у нас более, конечно, в миллион раз более сложная система. В целом Россия достаточно открытая страна. Просто в России нету политики в интересах именно сохранения, сбережения и развития народа. Когда глава Центробанка Эльвира Набиуллина, она это сказала, правда, в 2011 году, говорит, малые города России должны умереть, потому что они нерентабельны. Малые города. Ну, вот такие прогнозы она дает. Представляете, если в Америке бы глава федеральной системы, которая является частной организацией, сказал бы, что какие-нибудь маленькие там Шарлоттенбурги в США численностью 1500-2000 человек должны умереть. Да я вас уверяю, скандал был бы до небес. А у нас мало того, что эта дама возглавляет Центробанк, то есть является частью путинского правительства, так еще муж ее, Ярослав Кузьминов, захватил все здания в центре Москвы под свою высшую школу экономики, которая как монстр, такой коммерческой, в принципе, коммерческая организация, которая выдает псевдоэкономику, дает псевдообразование, которая просто за ширмой государства и за счет личных связей просто захватывает здания бывших военных училищ, бывших институтов,
МЕМа,
например, и так далее. Не учат там ничему. Где эта экономика? Это высшая школа существует, там, а экономики нет нифига. Это полуколониальная экономика.
У нас некоторые министры заканчивали высшую школу экономики.
Ну вот они это... и так работают.
Особое понимаете. Мнение журналиста Максима Шевченко. Мы вернемся после небольшого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами Ольга Журавлева и наш гость Максим Шевченко. Мы еще не охватили несколько тем, которые очень интересуют наших радиослушателей. В частности, вот история, которую мы с вами уже немножко обсуждали. Почему же не ту модель BMW подарили нашим золотым
металлам? Да, обещали X6, подарили X5. Да?
Объясните мне, я не понимаю разницы. Это просто деньги украли?
X5, по-моему, начала собираться в Калининграде. Если мне память изменяет, X6 еще не собираются. А потом еще важна какая комплектация, там M-комплектация или E-комплектация. И это дешевая комплектация. А M это самая такая шикарная, люксовая комплектация. Разница там порядка 2 миллиона рублей за вот, между комплектациями. И, естественно, хотела бы знать детали. А из зала им кричат: давай подробности.
Но пока ничего. Да. А детали, которые тоже всех очень интересуют...
Не, это... ну, дареному БМВ, с другой стороны, тоже
да нет,
в капот
понятно,
как бы не смотрят.
Не
хотя важно, там, трехлитровый турбодизель или там какой-нибудь там бензиновый, допустим, двигатель. Это, знаете, большая разница.
А вообще это правильно дарить тем людям, которые победили...
Конечно, правильно.
...на Олимпиаде какие-то ценные подарки?
Ну, конечно,
правильно. Вы бы какой подарок дарили? Вот,
ну,
что было бы патриотично,
из моих возможностей, нет, я не знаю, что было патриотично и что было правильно, я подарил букет цветов
вот
этим девушкам.
Прекрасно.
Ну и мы так подарили много цветов, а государство, я считаю, еще БМВ это маловато отделалось, потому что хоть в какой-то мере эти девушки, они спасли, может быть, лицо всего этого чиновничества, которое якобы у нас руководит спортом и которое полностью унизительным образом довело ситуацию до того, что огромную страну, в которой есть целая традиция олимпийских чемпионов, они же себя Советским Союзом равняют, да, просто тупо не пускают на Олимпиаду и унижают еще там. Эмблему нельзя, петь нельзя, ничего нельзя и так далее, и так далее, и так далее. Да этих девочек на руках бы они носили.
Но там были победители не только девочки, но и мальчики. Я уж не говорю про хоккеистов.
Ну, хоккеисты тоже
важно,
конечно.
А что, гимн спели? Хорошие люди победили.
Победить немцев в финале — это не тот финал, который было бы, знаете, и канадцы не те, и американцы не такие, будем откровенны.
Хорошо.
Все это Олимпиада. Я вообще считаю, что не надо было вообще ездить на эту Олимпиаду. Просто забыть про нее, выйти из этого мока и перестать платить ему туда взносы. И всю эту толпу чиновников, которые туда ездят на переговоры, просто уволить и перепрофилировать там на лесозаготовки, например.
Хорошая идея, очень в большевистском стиле. А скажите мне, пожалуйста, по поводу злосчастного то ли кокаина, то ли, я уж не знаю, стирального порошка в аргентинском этом самом посольстве. Что на данный момент вам кажется? Что это было?
Мне кажется, что это был кокаин в аргентинском посольстве. Потому что чем больше
самое
они нам рассказывали, а опять-таки вспомню Булгакова, да, и чем больше Варенуха рассказывал про бесчинство Степы Лиходеева, тем меньше Римский верил в Варенухе, а потом увидел, что он тень не отбрасывает.
Uh-huh.
Это вот та же история. Чем больше нам начинают рассказывать, что это был не кокаин, а мука, но все-таки кокаин, но с порошком от глистов смешанный, но не от глистов, а со стиральным. Вообще это был кофе, последняя версия. И сейчас уже представляются там чуть ли не героями, но, в общем, это прекрасная детективная история. Я бы никого не сажал, не арестовывал, честно говоря.
Уже?
Ну, к сожалению, да, это так, хотя я не понимаю, у нас великая русская классика, там вот «Ночь, улица, фонарь, аптека» Александр Блок, это же поход за кокаином, который продавался тогда в аптеке даже без рецепта, просто на вес там.
Времена
и
меняются.
И повторится все как в старь. Там. Ночь,
интернет, ряд
канала, аптека, улица, фонарь. Дело не в цене, дело в том, что оборот наркотиков, он является полулегальным, потому что государство контролирует это дело, многие, оборотом наличных денег в мире. Это же не какая-то вот такая вот преступная банда, которая там ничего не делает. Все. И выдающиеся огромные картели, там, медельинский картель Пабло Эскобара, про который я всем очень советую посмотреть, я считаю, великий сериал «Наркос». Великий просто сериал, художественный.
Хорошо. Это об источниках.
Да. Или там вот у них, значит, был Кали, концерн Кали, который победил Эскобара при помощи американских спецслужб, между прочим, и при помощи государства, и занял лидирующую позицию на рынке наркотиков, кокаина, договорившись с американским правительством и договорившись с колумбийским правительством. То, что Эскобаром был не нужен чем, что Эскобар, конечно, был отморозок, но он финансировал еще коммунистических партизан, был с ними связан. И объявлял себя как этот Нарьего и там и так далее. Но я к чему? Что вся эта наркоторговля, вся эта мировая наркопроизводство, конечно, курируется, поощряется и содержится официальными спецслужбами всех государств. И то, что сейчас
то там в этом смысле
засветили
ФСБ... в мировой экономике.
Ну, это экономика теневая, безусловно, которая есть, всегда была, есть и будет в мире со времен древнейших. То, что засветили там вот сегодня российские спецслужбы, это, конечно, сознательный шаг американцев, который, я думаю, АБН и ЦРУ было в теме вполне этих каналов. Такие огромные партии, как 4 центнера практически, о которых нам сообщают, конечно, не могут нелегально производиться и поставляться, потому что это очень большие партии наркотиков. И это была сознательная засветка. Сейчас на наших глазах происходит происходит война спецслужб, как вот в «Мистер и миссис Смит». Угу. Помните, там же тоже да. вот к этому, значит, Брэду Питту и Анджелине Джоли, там кокаин вполне укладывался бы в этот такой, как бы лихой, такой псевдобондовский сюжет, да, да, угу. и Бонд тот же самый. Вот, вы думали, это кино, вы думали, это весна, а это оттепель. Вот это, вы думали, это кино, а это, оказывается, реальность, понимаете, какие-то Аргентина там.
А что нужно теперь делать, чтобы сохранять лицо, или, я не знаю, или там как-то...
Ну, как... Делать вид, что ничего не случилось, и через месяц об этом перестанут говорить.
А вот эти люди, которых уже задержали в декабре?
Ну, они будут тихонечко сидеть себе и бояться открыть рот, потому что понимать они будут, что каждое открытие рта может фатально сказаться на их здоровье. Вообще, поэтому я так думаю, что сейчас в таких случаях, а обычно, это значит от американцев сюда пришел как бы сигнал, что мы следим за вами, да, и мы прекрасно знаем, что с вами происходит и что вы делаете. И мы готовы засветить это все. Так же, как они засветили телефонные переговоры господина Пригожина с сирийскими войсками, с сирийскими властями по поводу Вагнера, да. Угу. А война началась уже мировая. Сейчас она идет как война спецслужб. Уже были удары авиационные, пока по наемникам, но, в общем, были. И был ответ якобы Восточной Гути. Мы, правда, не видели убитых американцев, но мы и убитых вагнеровцев не видели тоже. Но, по крайней мере, наши социальные сети российские говорят, что вот в Восточной Гуте, значит, там тоже накрошили каких-то якобы членов американских, западных, французских, британских частных военных компаний.
Максим Леонардович, скажите, а это вообще все правда? Или нам просто показывают какие-то компьютерные игры?
Война – это не компьютерная игра. Идет война за мировое господство. Очень серьезная война.
В том числе и при помощи наркотиков.
Конечно. Наркотики угу. – это один из факторов войны. Когда, ведь у вас, допустим, как появилась вот эта связь наркотиков в политике во время Вьетнамской войны? Когда для борьбы с Вьетконгом, для борьбы, значит, с красными партизанами и с Хошимином, а американцы
использовали... Мне казалось, что китайские боксеры, опиумы, это было еще гораздо раньше.
Нет. Это, я вам говорю, это было как бы нелегально. Это была другая совершенно вещь. Но вот в новое время... Для проведения тайных операций спецслужбы американские должны были получать деньги от Конгресса. Денег этих не хватало. Так и возник золотой треугольник. Как сотрудничество гоминдановских бывших офицеров, китайских офицеров, значит, там красных кураторов этого дела, которым тоже нужны были деньги на поддержку партизанского движения, и ЦРУ, которой нужны были деньги тоже на спецоперации против красных партизан, против Вьетконга. В Афганистане то же самое. Бизнес был способом финансирования внутреннего движения маджахедов, сражавшегося против, значит, советского, просоветского правительства. То есть все эти и Хикматияр, и Рабани, и Саяф, они, может быть, сами не употребляли, как мусульмане, я уверен, но они, безусловно, вместе с пакистанскими и американскими спецслужбами участвовали в производстве, бизнесе и транспортировке наркотиков.
Нам-то зачем эти наркотики были нужны?
Нам не наркотики, в смысле?
Ну, в смысле, сейчас? Вот в Россию их вот сейчас,
очевидно,
400 килограмм, зачем?
Я не знаю. Я не исключаю, что для каких-то спецопераций нужны, потому что партия очень большая. Поступление в Москву такую партию, ну, просто, это просто вообще ужас какой-то был бы. 400 килограмм.
Всем бы хватило.
Там же есть утечка, что они куда-то в Европу планировали это дело послать.
Ну, может быть, да. Может быть, это те самые конверты с белым порошком.
Я считаю, что такие большие партии – это всегда финансирование спецопераций. Только для этого они нужны. Это огромная наличность, которая собирается с помощью криминала и которые идут на закрытые спецоперации. Так делают все. Так делают ЦРУ, и, наверное, наши тоже доросли до этого.
Хорошо. Еще один вопрос. Вот совсем две минуты буквально осталось. История с сексуальными домогательствами и депутатом Госдумы Леонидом Слуцким. Он назвал это все заказухой. Ответил, что на детекторе он не собирается проходить, они имеют большую погрешность. И он обрел только новый авторитет в связи с этой историей. А для вас
это
стал более авторитетным?
По-моему, это позор для спикера, такие обвинения. И, по крайней мере, две журналистки, Екатерина Катрикадзе и из «Комсомольской правды» девушка, заявили о сексуальных приставаниях со стороны достаточно большого политика, ну, по статусу, который, очевидно, полагает, что со своего статуса он может вот так приставать к журналисткам, которые не просто там ухаживать, да, за там, по статусу себе равные. А ведь девушки заявили о том, что эти приставания были им особо омерзительны, потому что они были вынуждены улыбаться и терпеть, боясь, что их лишат аккредитации в Думе. То есть, что они потеряют работу, да? А он человек влиятельный. И он может это сделать потенциально. Если вот эта и история останется без расследований, без изучения, это просто показывает об отношении вот этой сформировавшейся элиты, так называемой, в огромных кавычках, к народу, ко всем. Они считают, что и женщины им должны давать, понимаете, безотказно, потому что они такие великие там депутаты, ну, и вице-спикеры и так далее. Нет, слушайте, Оль, когда мужчина просто к женщине пытается познакомиться, равный по социальному статусу, когда она от него не зависит, да, или он от нее, как в этом фильме прекрасном с Муром и с Деми Мур, и вот этим самым, я помню, когда она женщина там, ну там была целая история какая-то.
Неважно, неважно, да.
Вот, то это нормальная ситуация. Женщина же может сказать, ты извини, конечно, там я замужем, или я там не хочу с тобой, там, или извини, давай прекратим общаться. Ну, мужчина погорюет, ну, то есть сам факт приставания, в этом нет ничего плохого. Я считаю, это проявление человеческой природы. Но пользоваться своим социальным статусом для приставания, это гнусность. Подлость и, конечно, это харассмент. Тут просто нету двух мнений.
Спасибо большое. Это мнение журналиста Максима Шевченко. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.